тем, кто нас пришел первый раз, я скажу, что у нас здесь проходит беседа, как вы, наверное, знаете, об основах христианства. Вообще, в первую очередь, конечно, предназначена для тех, кто должен креститься, но их мы записываем. Вот. Остальных мы не записываем, потому что все остальные приходят по желанию, как они могут и желают. На самом деле, конечно, я считаю, что любой христианин обязан знать основы своей веры. Если человек не знает, во что он верит, он грош ему цена базарный. Что он за христианин такой, который не знает, кто такой Христос Спаситель. Я помню, когда я только принял таинство священства, когда я стал священником, это было в 2001 году, я на первой же исповеди меня рукополагали на Рождество Христово в храме Христа Спасителя. Вот. Точнее, я рождественский сочельник, прямо на престольный праздник. Это для меня такой личный, такой ярчайший момент. Поэтому для меня любой человек, который возмущается против строительства храма Христа Спасителя, я считаю, что он наносит мне личное оскорбление. Потому что я получил таинство святого священства в престольный праздник храма Христа Спасителя. Вот. Так вот, ко мне подошел человек, который заявил, что настоящий православный христианин, а по совместительству Иисус Христос. Вот. Он заявил, что ему не явился какой-то НЛО, который заявил, что он Христос Спаситель. Вот. Но при этом он считал, что он искренний православный христианин. Вот. Меня это несколько ошарашило. Я решил сделать такой научный эксперимент. Я решил в течение года опрашивать всех людей, которые приходят на исповедь, которых я не знаю, просто лично не знаю, опрашивать и познание символа веры. Вот не только формального знания, теоретического, да, хотя и этого часто не хватает. Часто символ веры у нас наизусть не знают, хотя это вообще позор для христианина. Вот. Но по содержанию. Я выяснил, что 70% прихожан не верят в воскресение именно тела. Считается, что бессмертная душа есть человека, а то, что именно тело будет воскрешено Богом, в это не верят. Понимаете, то есть самая основа нашей веры, самая главная наша надежда, что наше физическое тело будет восстановлено Господом. Вот. Вот. Она как бы людьми совершенно утрачена. Получилась совершенно такая дикая вещь. Вот. И после этого я пришел к выводу, что на самом деле вот эти беседы, которые мы для оглашенных ведем, их необходимо вести вообще для всех. Потому что на самом деле тайну спасения, которое передано нам Господом, она до сих пор остается тайной, в том числе для христиан. А про нехристиан, про людей невоцерковленных я вообще не говорю. Потому что у нас люди бьются в этом мире над теми проблемами, которые решение находится только в Христе. Понимаете? Потому что те догматы православия, которые нам даны в Слове Божьем, они как раз открывают нам выход в решение наших жизненных тупиков. То есть человек знает церковные догматы, он в них может найти выход. Поэтому и без знания церковных догматов невозможно спасение. Некоторые говорят, что как же бабушки спасаются. Скажу очень просто. Если бабушка не интересуется Словом Божиим, если все равно, кто такой Господь Бог, то как он спасется? Понимаете? Вот представьте себе простую вещь. Человеку не интересен человек другой. Вы как считаете, он выйдет за него там замуж или женится на нем? Да невероятно, да, такое? Если не было даже интереса к другому человеку, как может быть там женить бы, там интерес, так? Или дружба, например. А для нас спасение – это дружба с Богом. Если человек не интересуется, кто такой Бог, то как он спасется? Понимаете, это бесполезно, бессмысленно. И вот, когда мы говорим с вами о Христе, сегодня тема наша посвящена Господу Иисусу Христу, по которому мы, собственно, и носим имя христиан, возникает первый вопрос – кто он такой? Вот часто, на самом деле, современные люди спрашивают, а что Христос сделал? А древняя церковь спрашивала первое – кто он такой? Во Христе главное даже не его дело, а главное его бытие. Кто читал Священное Писание, мы вчера с вами, кто здесь был вчера, мы слышали с вами чтение из Евангелия от Луки о Гефсиманской молитве Христа и осужденном Христом. Вы, наверное, помните, что Христос он был осужден за то, что не за свои дела, а за то, кем он являлся. Его судили за то, что он назвал себя Сыном Божиим. За то, что он им был, собственно говоря. Понимаете? То есть, и церковь так воспринимает, что само явление Христа является ответом на вопрос. Кстати, это очень важный принцип, понимаете? Потому что если мы будем говорить о каких-то ответах при помощи слов, то мы что можем подобрать? К каждому слову можно найти возражение, так ведь? Всякое слово борется со словом. А кто опровергнет жизнь, как говорит Григорий Палама, так? И поэтому факт сам себе лик Христа, он является ответом на наши вопросы. А почему? Вот здесь как раз мы переходим к теме сегодняшней беседы. Итак, помните, мы в прошлый раз когда говорили, какое было состояние человека после грехопадения? Какое состояние человека некрещенного сейчас, неверующего? У него, во-первых, стоит три стены между Богом и людьми. Первая стена – это разница природы. Человек настолько слаб, что он не может выдержать даже столкновение с автомобилем, так? Ну, физически, да? Представьте, вот вы столкнулись с автомобилем, что получится?
Каша.
Каша, да. Почему с нашей стороны, не с автомобилем? Вот. А, там поезд вообще говорить нечего, так? А теперь представьте себе, насколько велико могущество Бога, да, которое держит Вселенную. Перед ним человек просто не устоит. Как однажды говорил, Бог Моисею. Моисею говорил: Боже, дай мне увидеть твое лицо. А Бог ему сказал: не может человек увидеть лицо мое и остаться в живых. Видите, даже когда вот Моисей, видите, в его изображении, да, он стоял огненный купи, не по нему купина, видите, да, вот там. Он, и Бог ему снял, сними обувь с твоих ног, потому что место, где ты стоишь, святое. Он снял с своих ног обувь и упал низ на землю, потому что боялся посмотреть на Бога. А когда он захотел увидеть лицо Бога, Бог ему сказал: ты не можешь вообще человек остаться в живых, когда увидеть лицо Бога. От чрезмерной яркости, да, от чрезмерного сияния, от чрезмерной славы, которая идет у Бога. А с другой стороны, человек, если он не видит Бога, если он не общается с ним, он удаляется от жизни. Вот есть такое древнее изречение Господа, которое гласит так: кто вблизи меня, то вблизи огня, а кто вдали от меня, то вдали от Царства, от Царства Божьего, понимаете? Здесь возникает такая страшная вилка, да, то есть и так, и так. И так плохо. И как выбраться, так? В Боге жизнь, а к Богу не пробиться. Понимаете, это слишком сильная, слишком яркая, слишком невыносимая мощь, понимаете? С одной стороны, так? С другой стороны, наш ум, он отдалился от Бога, и как говорит святой Антауст, дьявол короновал человека черным нимбом глупости. Понятно, да? Красиво сказано и очень точно, так? Черное сияние глупости окружает ум человека. Заметьте, да, что, например, безбожники, они, у них нет твердого мировоззрения обычного человека, так? У него, как бывает, с утра он верит в одно, а вечером в другое, так? Он может верить совершенно взаимоисключающие вещи. Потому что действительно глупость проистекает от незнания Бога. Ум удалился от Бога, развалился на множество различных взаимобоющихся помыслов. Воля вышла из-под контроля ума. Бывало такое, видели? Да. Чтобы сначала сделаешь, потом подумаешь. Это ненормально, да? Ведь должно быть наоборот. Вот. И чувства вышли из-под контроля ума. И тело вышло из-под контроля души. Получился полный такой раздрай, да, в человеке. Человек, и более того, человек стал осатаневшим. Любой человек некрещенный, как это апостол Павел, находится под властью темного князя сатаны. Под властью мятежника. И вот в этом состоянии распада человек неизбежно после смерти уходит в ад. Ну это понятно. Как Бог может к себе в Царство Божие взять, если он там не выдержит просто этого света, понимаете? Если того, что, не знаю, человека, страдающего ослабленным зрением, заставить наблюдать солнце. Ну, потеряется зрение, которое было, и все. И вот второе, то, что стояло между Богом и человеком, это стена греха. Это самое страшное. Вы знаете, да, что Бог абсолютно праведен. Он абсолютно свят и чист. Бог не примиряется со злом. Он не берет подарков, не берет взяток. Он судит каждому по правде. А теперь посмотрите, вот некоторые, знаете, очень интересно бывает такой момент. Я встречал с некоторых людей, почему-то бывают обычно пожилые женщины. Вот интересно, почему такой факт. Или пожилые мужчины, которые говорят: давайте, я хочу, не хочу, чтобы мне по милости давали, так? Я хочу, чтобы было со мной по справедливости. На мой взгляд, очень смелое требование. Представьте себе, если Бог нам по своей справедливости воздаст. Представляете? Ничего не прощая. Представляете, да? Просто чистая справедливость получится. Кто устоит? Здесь вот вы устоите? Кто из людей устоит, когда Бог начнет судиться с человеком? Причем Бог не будет ничего думать, скажет: вот ты говоришь, ты хороший, хорошо. Давайте с тобой по справедливости. Вот, а вот это ты сделал, вот это ты сделал, вот это ты сделал. Тебе дан закон. Возьми вот закон, прочитай. Ведь каждый же заповедь справедлива, так ведь? Справедливо запад не убивай. Справедливо. Так? Справедливо запад не воруй. Справедливо. Справедливо запад там не лги. Тоже справедливо.
Не прелюбодействуй.
Да, не прелюбодействуй. Справедливо, справедливо. Все справедливо. А ты что не делаешь так? Понимаете? Все очень... Получается очень интересный такой момент, что человек принимает, что это справедливо, но не стать не может. И даже если он внешне что-то не делает, Бог говорит, ты сам стараешься смотреть на сердце, да? И я смотрю на сердце. Ну понятно, да, почему? Вы представьте себе, вот вам дают милостыню с тем, чтобы от вас отделаться. Вам приятно будет? Типа на подавить. Формально, да, вам дали денежные знаки там какой-то там стоимости, так? Но вам явно приятно это не станет, так?
А раньше это было?
Всегда это было, к сожалению, такое. К сожалению, было всегда такое. И вот, потому что нам нужно, чтобы было сердечное, некое правильное расположение. Тем более это важно для Бога. Как сказано, человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. И вот здесь, как Бог, когда обнаружит то, что у нас в сердце делалось, вот будет весело. Представляете? Может, на самом деле, у нас сейчас только уголовный кодекс сдерживает, чтобы мы там не покрошили всех капусту, да, окружающих.
Людей не осталось.
Да, конечно же. То есть, стоит там, на самом деле, огромное море греха стоит, да, над миром, царит. И через них властвует на нас дьявол. Понятно, он автор греха, он изобретатель. И поэтому он властен над нами. А Бог может ли помириться с человеком, который не очистился от греха? Нет. А вот некоторые говорят, вот я попрошу, вот я перестану делать грех, и Бог меня простит. Достаточно этого? Конечно, это необходимо, но недостаточно, потому что грех-то прошлое уже сделан. А кто может переделать прошлое? Только Бог, властелин времени, только Он может переделать прошлое, понимаете? Но разве можно остаться грех без наказания? Безнаказанный грех является причиной гибели мира. Вот как говорил даже древний мудрец Платон, он говорил, что добродетелью стоят звезды. И он говорит правду, на самом деле, сам себе космический лад, да, лад космоса, лад стихии, лад ветров, да, вот чередование времен года, которые есть, это отражение чего? Божественного порядка, который в нас отражается, как, например, заповеди, так? Одно явление одного и того же порядка. И ненаказанный грех приводит к гибели всего. Мы так и видим, на самом деле. Есть такие страшные слова в Библии, что кровь убийцы, убитого смывается только одной единственной жидкостью. Знаете, какой? Кровь убийцы. Понимаете, да? Кровь за кровь. Вот теперь вы, с другой стороны, понимаете, что Господь хочет, конечно же, всех спастись, потому что если Он не хотел бы нас спастись, Он бы сказал, ну и гуляйте, да, как хотите. Вот, а с другой стороны, Он не может отречься от самого себя, Он не может нарушить свое собственное слово, понимаете? И здесь возникает такой момент. Что же делать? Ну, чтобы кто-то невинный взял на себя грех виновных. Чтобы невинный взял наказание за грех виновных. Но такого нет, так? Среди всех людей такого не найдется. И, наконец, третья преграда. Если даже каким-то образом человек встретился с Богом, если Бог каким-то образом прикрыл его грех, так? Но встреча все равно бы ничего не дала человеку, потому что она не длилась бы вечно. Вот в книге про Исаии есть такие страшные слова, которые я сейчас даже прочитаю. Был такой царь Иезекииль, праведник. И он однажды заболел смертельной чумой. Заболел, вы знаете, что чума была неизлечима, да и сейчас она излечима с очень большим трудом. Чудовищно страшное заболевание. И вот Господь его и пришел к нему пророк, от имени Бога говорит, делай завещание, то, что ты умрешь. Все, ты не выживешь. А он повернулся лицом к стене, заплакал и обратился к Богу и сказал, Господи, ты вспомнишь, что я перед тобой всегда ходил? Пощади меня, помилуй меня. И не успел Исаий выйти из царского дома, как Бог обратился к нему и сказал, а ну-ка возвращайся. И дай ему знак, что он проживет еще 15 лет жизни, потому что я помиловал. Кстати, здесь мы видим, что Бог не связан никакими законами, там, да? Вот, у Бога нет там сроков. Бог, когда хочет, отнимает жизнь, когда хочет, дает ее. Он властелин, самовластный. И вот